Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И снился мне кондовый сон России, что мы живем на острове одни. Стихи Юрия Кузнецова, вынесенные в эпиграф статьи политолога, культуролога, филолога Вадима Цимбурского под названием «Остров Россия», опубликованный аж в 1993 году. И кажется, что сейчас предсказания покойного философа и политолога начинают сбываться. После вторжения в Украину Россия обрекла себя на глобальную изоляцию. Но может ли она действительно существовать в отрыве от западной цивилизации, от западных технологий, финансов, ресурсов? Что это значит для российского общества, культуры, науки, образования? И возможен ли вообще остров Россия? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе.
После военного вторжения в Украину Россия оказалась в полной изоляции почти от всего мира. Разрушены оказались экономические, культурные и социальные связи. Хоть Кремль и российская пропаганда заявляют, что высказывания об изоляции России не соответствуют действительности, то на деле это не так. Санкции против России ввели почти все развитые страны, которые играют роль в глобальных экономических и политических процессах. На международной арене поддерживать Россию, вопреки словам Сергея Лаврова, что никакой изоляции нет, остались такие государства, как Беларусь, Сирия, Эритрея, Северная Корея и Куба. Количество стран, которые ввели санкции и осудили войну в Украине, превысило отметку в 50 государств. Резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением Кремля и военного вторжения в Украину поддержали больше 140 государств. Сократил объемы своих инвестиций в Россию даже Китай, дав ясно понять, что союзника он в ней никак не видит, только партнера, а речи о военной помощи и быть не может. Помимо всего прочего, Россия оказалась и в научной изоляции. Научные центры многих стран остановили сотрудничество, а отказ от Болонской системы вполне может повергнуть в кризис систему образования. Полный бойкот или ограничение на выступления России на спортивных соревнованиях поддержали ФИФА, УЕФА, Международный олимпийский комитет, Формула-1 и НХЛ и множество других спортивных ассоциаций и организаций. Действительно ли Россия оказалась в полной изоляции почти от всего мира? Каким будет дальнейший путь русской цивилизации? И может ли она существовать отдельно от мира в 21 веке?
У нас в гостях Дмитрий Орешкин, географ и политолог. Обсудим эти вопросы. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Вот сейчас, 3,5 месяца спустя, после, уже скоро, наверное, даже 4 будет, после начала войны, так называемой спецоперации. Первые, я вспоминаю, первые недели был шок. Все говорили, что вот российская экономика не продержится еще и столько-то. Сейчас все технологические цепочки порвутся, логистические цепочки порвутся. Банки не выдержат включение свифта. Включение свифта вообще казалось апокалипсисом каким-то все эти годы. И все это произошло. Сколько уже почти? 110-115 дней войны. Россия живет, радуется лету. Война продолжается. Может быть, все не так и страшно?
Ну, во-первых, я соглашусь с тем, что шок был. Я, например, абсолютно этого не готов был принять и не ожидал. Я думал, что у нашего руководства хватит мозгов не вмешиваться. А во-вторых, вот такие ожидания апокалиптические, они... скажем так, с забеганием по времени. Здесь, мне кажется, была фундаментальная недооценка того фактора, который физики называют характерное время. Характерное время процесса. И санкции, и экономическое ухудшение. Это все процесс, который измеряется даже не месяцами, а кварталами. А поэтому ожидать, что SWIFT повлияет, или санкционный режим как-то повлияет на вот сиюминутные военные решения Путина, мне казалось неправильным. Я думаю, что что-то реальное начнет ощущаться значительной частью населения, ну, скорее всего, к осени. Потому что сейчас лето, сейчас люди разъехались из городов там на дачи, они заняты картошечкой и цветочками, а потом вернутся, и вот здесь как раз и начнется.
Начнется не сразу. Повышение цен. Примерно вот как мои московские все, так сказать, информанты, друзья, знакомые говорят, примерно на 50% повысились цены.
Ну, а мне московские друзья говорят, да ничего, живем, в общем, нормально.
Ну, тут еще психологически, момент адаптации, говорит, что да, все нормально, так сказать, полет нормальный.
Понятно, но понемножку будет ощущение деградации. Ну вот, по-моему, в мае ВВП уже упало на 3%, по официальным данным. До нормального человека это не дошло, кроме как вот в ощущениях, что гречка подорожала, условно говоря. Да? Бензин подорожал и будет, наверное, дорожать. Ремонт автомобиля подорожал и очень сильно.
Это да, запчасти все куда уже левые надо доставать.
Но пока еще вот этот есть такой эмоциональный подъем, что мы поднялись с колен, мы всему миру показали кутиш и так далее. Но он постепенно сойдет на нет. И вот здесь начнутся работать как раз вот эти долгосрочные тренды. Плохие. Тренды плохие.
Хорошо, но они могут быть опрокидывающими,
нет,
тренды?
Нет.
Я думаю, мы говорили, так сказать, здесь с коллегами, с Андреем Мовчаном мы говорили, с другими. Действительно, ну, 10% ВВП упадет, ну, 15% ВВП упадет. Но это же не прекратит войну в Украине.
Нет, совершенно точно. Это не тот инструмент, который вот может повлиять на тактические, даже, скажем так, краткосрочные, среднесрочные стратегические решения Путина. Ну, о чем говорить? Куба с 60-х годов существует в изоляции. Там, грубо говоря, ничего нет. Живет. И по-своему радуется. Венесуэла соседняя была самая богатая страна Латинской Америки. Сейчас там на грани голода. 3 миллиона человек эмигрировали. Ничего. Людям рассказывают, что зато мы победили гринго. И от этого легче, как бы. Северная Корея, Иран. Ближе всего к нам, потому что большая страна. Да. Живут. 200 человек поубивали, когда они вышли на протесты против повышения роста цен. В нефтедобывающей стране на бензин. Ну, ничего.
Из указанных примеров, иранский, кажется, вам наиболее близкий?
Он просто по размеру. Потому что, скажем, Северная Корея, ну, относительно небольшая страна, 20 миллионов с небольшим человек. Но разница, прелесть в том, что там от 30 до 50 раз валовый внутренний продукт в пересчете на душу ниже, чем в соседней Северной Корее.
Там Южная Корея, да, по контрасту.
Южная Корея производит там Samsung, чего она еще там, LG, все эти телевизоры,
Hyundai. Судостроение очень мощное.
Всего куча. Да. А Северная Корея производит гордость и атомную бомбу. И им хватает, по-видимому. И ожидать, что они рухнут, ну, уже 3 поколения династия держится. Но хотели бы вы жить в Северной Корее? Это уже отдельный разговор. А Россия, конечно, она, во-первых, гораздо богаче, чем Северная
Корея. Иран, да, вот давайте на Иране остановимся. Иран все-таки какая более сложная история. Здесь и древняя цивилизация, и гордость своей как бы революции, и попытка изменить правила, по которым играет мир.
Ну вот, на самом деле, правила, по которым играет мир, они не изменили, но зато они построили свой железный занавес идеологический. И здесь этот процесс был двусторонний, Запад тоже как бы не в восторге. Они довольно жестко рассобачились там с исламским миром, который к суннитской ветви принадлежит. Но начальником вот этой теократической аристократии, аят-Аллам, живется хорошо. Они очень богатые, а у них очень высокий уровень жизни. Они пользуются статусом чрезвычайно влиятельным. Они и вот эти стражи исламской революции, которые выполняют функции КГБ, ФСБ, НКВД и так далее. И это выгодоприобретатели системы. Им хорошо. А остальное народонаселение, ну, живет, но оно же идеологизировано. Оно действительно верит, что их хотят уничтожить. Это очень похоже, мне кажется, на советскую модель. Мы же, вот я значительную часть жизни прожил. Причем я прожил эту жизнь советскую в гораздо более вегетарианские времена, чем сталинские. В Иране сейчас, я бы сказал, ближе скорее почти к сталинизму, чем к брежневизму. Так мне кажется. Ничего, живут. Я к тому, что жить получается...
Потому что изоляция, в принципе, возможна. Это не ужас-ужас, да, а просто ужас, и он может продолжаться многие годы.
Без конца, да. Ужас без конца. Ну, для кого ужас? Если ты родился в этой системе, вырос в этой системе, сделал какую-то карьеру в этой системе, то она тебе кажется естественным.
Многие люди сейчас даже с удовольствием вписываются в новый расклад. Есть энтузиазм, сделаем сами, заместим.
Конечно.
Вот как бы наш российский Макдональдс, вкусная точка. Машины будем свои делать. Патриотически на Москвич подписывается.
Это восстановление Советского Союза, которое для России, с моей точки зрения, губительно по двум параметрам. Во-первых, внешний мир уже такой, что вот изоляционизм, такая автаркия, экономическая, идеологическая, какая угодно, не поддерживается внешним миром, потому что он весь пронизан потоками. Финансовые потоки, информационные потоки, технологические потоки, миграционные. Он весь вот взаимосвязанный. И он уже необратимо стал сложным. Вырывать себя из этого контекста можно, но не полезно. И второе – это внутреннее состояние. Значит, люди же исходят из того, что мы были великими, мы побеждали. Мы же победили во Второй мировой войне. Победили. Все, вопрос снимается. Значит, все было правильно. Такая идеологизированная структура. Но ведь если мы посмотрим на Россию, вот так вот объективно, 2% ВВП мира. 2%. Путин обещал ввести страну в пятерку развитых по номинальному валовому продукту в долларовом исчислении. Мы на уровне 10-12 места сейчас, наравне с Австралией, Канадой, Южной Кореей. Причем у нас население больше, в 3 раза.
Это понятно, эти цифры, но они же не конвертируются в неустойчивость режима, в ощущение населения.
Нет. Людям
эти 2%, что 2%, что 20%, что 1%, им скажут, вот наша победа, новая победа. Запорожщина, да. Луганщина, да. Донеччина
так оно и будет.
И Херсонщина.
Ну, я же рассуждаю про не про этот режим, мне в конце концов он понятен, что его свалить сейчас вот этими вещами никак нельзя. Если у вас у органа, ну скажем, гангрена, организму плохо и органу плохо. А синегнойные палочки хорошо. А если у вас сейчас синегнойные палочки контролируют мозговой процесс, то у вас мозг будет говорить, смотрите, у меня нога самая синяя в мире, самая распухшая в мире, и этим можно гордиться. Но объективно ты попадаешь на периферию мирового процесса и превращаешься в третьесортную какую-то глобальную окраину. Но это же не сразу пункт первый. И пункт второй, на этой окраине можно жить очень хорошо, если ты работаешь с Соловьевым, Симонян там, или генерал ФСБ.
Или, ну, скажем, люди, которые приделаны к бюджету.
Ну, конечно. Но
это же довольно большая часть страны. Вот я думаю, что вот в условиях изоляции установится некое новое такое стабильное равновесие большого бюджетного сословия, которое будет кормиться состоящейся нефтяной ренты по-прежнему.
Да.
И будет являться по-прежнему вот этой вот хардкором основой, конечно, режима, ну, и поддержкой войны.
Ну, в широком смысле слова это и есть синегнойная палочка. Потому что, в общем-то, развитие страны осуществляется свободными гражданами и свободными мозгами. Какой-нибудь, я не знаю, Илон Маск появляется ведь не в Северной Корее. Он появляется все-таки в Соединенных Штатах. И новые программные продукты появляются в Соединенных Штатах. Можно тешить и себя иллюзиями, что да, а мы создадим свой Microsoft, мы создадим свой Apple, мы будем бороздить просторы Вселенной с космическими кораблями. Но не получается. Господин Рогозин обещал в 2020 году колонизировать Луну. Ну, много чего нам обещали, правда? Значит, про это даже и говорить нечего. Мы на самом деле отстаем, но, еще раз хочу сказать, в этом отсталом состоянии можно жить долго и победоносно, рассказывать, что мы всех одолели.
Ну да, как бы сместилась сама структура приоритетов, это все какие-то эхо, голоса из прошлого, Рогозин со своими планами, российский
правда?
Компьютер. А настолько мощно сместилась повестка в головах людей, да, и в политике, что, видимо, на этой новой повестке можно очень долго существовать.
Я абсолютно в этом убежден, и более того, вот то, что мы говорим про изоляцию, про островной режим, это как раз и основное условие для того, чтобы это работало. Но это как волшебник изумрудного города. Все граждане носили зеленые очки, им все казалось сделанным из изумрудов. Советский гражданин носил эти очки и искренне ими гордился. И многие до сих пор не сняли. Но это область сказки. Это область сказки, что там сталинская индустриализация всех потрясла. Я сейчас это скажу, я знаю, что, как это воспримет огромным количеством людей. Советский Союз не трожь. Потому что они верят, что была индустриализация. Она была. но она была медленнее, чем шла до революции. Об этом нам никто... Потому что был замкнут в идеологическом плане, скажем, система образования. В школе нам рассказывали, что при царизме было то, и все ужасно, а при социализме было то, и все прекрасно. И это все в голове осталось. Когда ты начинаешь изучать реальные показатели экономики, ты видишь, что, например, первый пятилетний план по железнодорожному строительству был выполнен на 40%. Планировали 16 тысяч квадратных километров пути построить. Построили около 6. Но ведь все этого не знают, зато все помнят про Турксиб.
Вот да, существует мифология про паровоз вот этот со Сталином на...
Да, и вот эта мифология работает как раз в замкнутом информационном мирке. И как только туда проникают чуждые идеологические веяния, то есть... нормальные статистические данные, ты в ужасе шевелишь остатками волос на голове и понимаешь, что тебя всю жизнь кормили туфтой. И вот люди это... Они не готовы это принять, потому что им больно. Они не готовы принять, что вторая сталинская пятилетка... На 17-й конференции они взяли директиву на вторую пятилетку построить 25-30 тысяч километров железнодорожного пути и несколько десятков мостов через крупные реки. Потом тихонечко снизили этот пятилетний план до 11 тысяч, меньше, чем первый.
Понятно.
А потом построили 3,8. То есть выполнили вот первые директивы на 13%. 6,
да, да, в 6%.
А потом выступает на 19-м съезде господин Молотов, товарищ Молотов, и говорит, что первый пятилетний план в сфере промышленности и транспорта выполнен досрочно.
Я думаю, господин Молотов нам тоже сегодня расскажет много чего.
Конечно, расскажет.
Об успехах российской внешней политики.
И мы уши развесим, и
вам здесь последний вопрос в этой части, который обсудим, как географу, когда я вас знаю в первую очередь как географа, а вот, скажем, большое пространство. Проще ли изолировать, жить в изоляции, жить на острове, стране, обладающей такими пространственными ресурсами? Внутренний туризм, разнообразие, так сказать, ресурсов.
Я думаю, да. Потому что больше ресурсов природных. Большое пространство, значит, там больше шансов найти нефть. Помните, когда Салманов в 61-м году, кажется, Хрущеву написал телеграмму, я нашел нефть.
Самотлор, да, вот это.
Вот
да.
Так, да. Вот это. И на этой нефти был брежневский застой, благополучно существовал 60-е, начало 70-х годов. Лучшие времена брежневской эпохи. Там есть золото, серебро, алмазы, древесина, пресная вода, которая, возможно, станет дефицитом. Поэтому, конечно, гораздо лучше быть на большом острове площадью 17 миллионов квадратных километров, чем на маленьком. Но предыдущий остров был еще больше, 22 миллиона квадратных километров. Тем не менее, его ресурсов не хватило.
Ну да, но сейчас, по крайней мере, проще гражданам сказать, что у нас не то, что остров, у нас целый континент.
Континент.
Или у нас свой, так сказать, цивилизация, и вот, собственно, будем жить со своими ресурсами.
Да, конечно. Сергей, фишка в том, что ресурсы сами по себе ничего не стоят. Ресурсы стоят, когда ты их можешь достать. А для этого нужны технологии. Технологии
достать и
инфраструктуры.
Продать.
Да. Нужно пробурить до этого самого нефти или газа. Нужно его где-то хранить, нужно его как-то перекачивать. Это все то, что называется технологией. И если их нет, то вы, как замечательный победоносный якутский народ, будете ездить на нартах над золотыми, не золотыми,
и золотыми, или алмазными, там,
на глубине 500 метров находящимися, и даже не знать, что
они там. Просто сидеть на ресурсах. Но вот о технологиях поговорим после небольшого перерыва во второй части нашей программы. Программа «Археология». Говорим сегодня о блестящей изоляции России, в которой она себя ввергла после начала войны в Украине, и, кажется, все больше укрепляется, и народ в этом ее все больше поддерживает. Что значит изоляция для современной России? Что она значит для экономики, образования, общества российского? Рассуждает политический аналитик Андрей Колесников.
Изоляция, самоизоляция, конечно, это гигантская проблема для страны. И в краткосрочной, и в среднесрочной, но самое главное, в долгосрочной перспективе, потому что если эта изоляция продлится, безусловно, это скажется прежде всего на качестве человеческого капитала. Речь идет об образовании. Если мы отказываемся от Болонской системы и переходим к своей, как выражался министр Фальков, уникальной советской системе образования. Это, безусловно, будет очевидная порча мозгов. То же самое касается, безусловно, экономики. Это очевидные вещи. Страна вне связей нормальных, нелегальные связи, конечно, будут, но вне легальных связей развиваться просто не может. Не бывает современной экономики, тем более рыночной, вне интернациональных связей. Но идеологически, политически для режима это как бы нормальное состояние, потому что одна из основ, в принципе, путинской системы и ее политики, и ее идеологии – это изоляция. Мы сами справимся, мы сами все сделаем, нам не нужен этот самый Запад, мы сильнее всех. Сейчас на пике вот этой мобилизации режим, безусловно, от этого только выигрывает. Это заметно в ходе фокус-групп, например, социологов, когда люди просто буквально рвут тельняшки у себя на груди и говорят, да мы сами все сделаем, мы наконец произведем то, что не производили. Мы, наконец, будем есть продукты без ГМО. Это, безусловно, очень смешные аргументы, но это пока работает. И, конечно же, вот эта идеология архаическая, она уходит корнями куда-то в русское средневековье, в те процессы и в те разнообразные исторические обстоятельства, которые, например, русский философ Густав Шпет называл невегласие, то есть отторгнутость России от мира, неспособность ее даже разговаривать с миром, невозможность говорить на одном языке, причем в буквальном смысле лингвистически на одном языке с цивилизованным миром. И это, между прочим, тоже сказывается и сегодня. Мы слышим призывы по поводу того, что, наверное, стоит отказаться от, например, преподавания английского языка. Это в Крыму были такие призывы. Или отказаться от экзаменов по иностранным языкам в рамках ЕГЭ. Это вот движение туда, в Средневековье. И, собственно, другого направления самоизоляция не предполагает.
Андрей Колесников в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму экономический обозреватель Борис Грозовский.
Добрый день.
Да, Борис, добрый день, приветствую. Ну вот я хотел бы в этой части нашего разговора, да, тогда считать мы стали рано, и товарищи считать. Давай считать потери, которые, так сказать, наиболее критичны в этот период от изоляции России. Не просто от санкций, но даже в том числе и от добровольной изоляции. Что представляется наиболее критичным? Экономика? Разрыв каких-то технологических цепочек?
Ну, это все связано, с одной стороны, с другой, мне кажется, немножко еще рано считать потери, поскольку сама вот эта стратегия, которая делает Россию островом, которая ведет к изоляции, она и реакция, и она сама, и реакция на нее остального мира, она так сконструирована, что потери будут нарастать постепенно, кумулятивно. Это вот не такой кризис, к какому мы привыкли, 98 год или 2008-2009, или даже 2014-2015, когда острый удар, значит, доходы падают, экономика падает, курс падает. И потом на протяжении какого-то времени, более долгого или более короткого, обычно где-то на протяжении года-двух, экономика выкарабкивается обратно. Это совершенно другой тип кризиса, в который мы сейчас вошли. Нефть и газ стоят максимально дорого. Это, по сути дела, компенсирует России те потери от тех санкций, которые ввели западные страны против ее экспорта. Да? То есть получается, что мы меньше экспортируем нефти, газа. Газа пока не меньше, газа пока больше. Но нефти и угля мы уже экспортируем меньше. Но стоят они настолько дорого, что по экспорту у нас в доходах по-прежнему прирост. А экспорт, конечно, нужно считать в деньгах, а не в штуках, не в тоннах, да, не в каких-то таких физических единицах, а в деньгах. По экспорту у нас пока прирост. То есть потерь никаких нету. И как раз сомнения многих западных лидеров и многих экономистов по поводу санкций против российского экспорта, они связаны с тем, что чем сильнее санкции, то есть чем больше российских товаров вы удалите с мирового рынка, тем эти товары дороже будут стоить. И Россия как бы все равно получит свое, но экспортировав меньше и заработав на этом больше. Это вот что касается экспорта. Намного более эффективными оказались санкции в части импорта, причем не только санкции государственные, но и санкции добровольные. То, что Россию были вынуждены под давлением общественного мнения покинуть множество компаний, которые либо работали непосредственно в России, либо поставляли товары, комплектующие, какие-то детали для российских производств. Вот это потери общие сильные и очень ощутимые, да, буквально в
Они заместимы, эти потери? Их можно возместить на более низком, так скажем, технологическом уровне, в уровне добавленной стоимости, но, тем не менее, так сказать, людей занять в сопоставимом производстве?
Что-то заместить можно, что-то нет. Вот уходят из России, например, торговые бренды. Одежда, парфюмерия, продовольствие, прочее. Одна из отраслей, которые очень бурно развивались в России в последние 20 лет, это строительство современных торговых центров, этой всей отрасли, всей этой индустрии как бы не было 30 лет назад, она появилась. Что теперь говорят владельцы торговых центров типа Агалара?
Да, вот Агалара как раз про Крокус сказал, он фактически 40% аренды теряет. Ну, его премиальные бренды, я думаю, ну, будут центры пониже, пожиже, не будет Крокус Сити Молл, не будет Вегас, все эти мега-центры на МКАДе. А будут попроще центры, попроще развлечения, там, российские едальни какие-то, российские, белорусские бренды, Китай.
Именно так,
доставка AliExpress.
Я не уверен, что китайским торговым брендам, которые занимаются одеждой, нужна аренда в дорогостоящих торговых центрах, да, которые отделаны по последней моде, да, там с современными. Еще одна буквально новость, да, две компании, по-моему, американская и финская, которые производят высокоскоростные лифты, прекратили с Россией, да, это сказывается при строительстве больших небоскребов. Конечно, можно найти какую-то замену, вот здесь ее легче найти, чем в области одежды и парфюмерии, какую-то замену найти можно, Турции, Китай и так далее. Но это все потребует времени, и это, конечно, снижение качества. Самые ощутимые для экономики потери – это потери вот не на потребительском рынке, а это потери производителей компонентов, из которых дальше в России что-то делается. Вот, грубо говоря, почему встал АвтоВАЗ, да? Почему новые машины собираются без автоматической коробки передач, без прочих современных компонентов. Да? Этого как бы больше нет. Продажи автомобилей в России упали уже, по-моему, в 4 или в 5, с лишним даже раз. Почти в 6. Приближается к этой отметке.
Да,
это ощутимое.
Согласен. Но вот я сейчас хочу к Дмитрию обратиться здесь, в студии. Но, с другой стороны, то, что мы с вами говорили, труба пониже, дым пожиже. Но будут собирать ладу без этого самого, да, без автомата, без этих самых, без
АБС,
даже пешков, без безопасности, без АБС. Ну, вот люди и скажут, ну, как ездили на шестерках.
Так ездить можно. Ну, понимаете, как, да, жить можно. Ну, к Северной Корее люди тоже живут, правда? А у нас будет получше, чем в Северной Корее. Но из числа глобальных лидеров, на позицию которых Путин и большинство соотечественников ментально претендуют, Россия довольно быстро отползет в число деградантов и депрессантов. Но это произойдет не завтра и даже не осенью. Осенью начнутся ощущения. Ну, люди вернутся с дачных участков и обнаружат, что нет чего-то к чему.
Ну да, речь идет о долгосрочных, трендах. Здесь хочу к Борису снова обратиться. Боря, вот конечно, что вот нас здесь присутствующих в этой студии виртуально волнует, это состояние, поскольку мы все, так сказать, и преподаем, науки и образования. Насколько катастрофично происходящее сейчас в этой сфере? Начнем с науки, затем уже поговорим об образовании, отказе от Болонского процесса. Наука вообще ведь фактически не может существовать в отрыве от мира. Сейчас не...
Наука, мне кажется, в принципе, не может существовать в ситуации несвободы. Да? Это касается социальных наук, экономики, политической науки, социологии, плюс смежные науки во многом. Здесь и социальная антропология и так далее.
Ну, точные, и культурология, кстати. точные науки. Собственно, при Сталине же существовали, но у кибернетики не было, а точные науки существовали.
Существовали? Немного...
Филология, переводческая школа.
С точными немного проще, но сейчас, когда, с одной стороны, Россия выходит из международных индексов, с другой стороны, ведущие журналы, ведущие конференции просто отказываются приглашать российских ученых или публиковать их статьи, по крайней мере, без внятной декларации, что этот человек не поддерживает политику, не поддерживает военную агрессию да. своего государства в Украине. Да? Естественно, люди не могут такую декларацию писать, если они работают в государственном университете, их просто завтра оттуда уволят. Очень много тому примеров. Поэтому, да, конечно, раскол. Публикуйтесь в своих журналах, публикуйтесь в своих издательствах. Это выключение из мирового процесса, публикуйтесь в своих журналах. Мировая наука абсолютно едина. Да, вот конференции, журналы, книги. А в точных науках это еще и закупка приборов и реактивов и так далее. Все это теперь замораживается, и люди как бы обречены делать науку какую-то самостоятельную науку аборигенов. Я слабо себе представляю, в каких областях знаний сейчас это может быть продуктивно.
А образование, вот выход из Болонского процесса, это тоже ведет к деградации? Или это достаточно медленный процесс? Я думаю, те, кто остался, те, кто преподает, остался профессор, остался его или ее курс. Да, остались студенты. Ну, собственно, что изменилось? Ну, не сидят иностранцы у тебя в аудитории. Я вот в этой, как бы, я сам понимаю, что это очень болезненные для меня тоже вещи, но я пытаюсь в этом эфире выступать таким немножко адвокатом дьявола с точки зрения, да, человека, сейчас сидящего в России, нацеленного на, так сказать, воспроизводство жизни на новом уровне. И вот я думаю, что, ну, университет-то будет работать, МГУ будет работать, вышка будет работать, но без иностранцев, без Болонской системы. А деградация, она займет, наверное, десятилетия.
Без иностранцев закроют магистерские программы на английском языке, закроют программы Liberal Arts, уже их закрывают, да, и в Шанинке, и в Ранхикс. И, кстати, в Смольном, да, деканом которого Алексей Кудрин стал быть. Вот. Выход из Болонской системы, это значит, студентам будет сложнее подтверждать свои дипломы, если они куда-то дальше едут на PhD или в магистратуру, поступают в Европе или в Америке. Да и вообще в любом другом месте, да, нужна конвертация дипломов. Выход из Болонской системы медленный, но просто это затруднит подтверждение диплома. Я просто вспомнил, что, наверное, еще важнее это прекращение международных программ обмена. Многие студенты, учившиеся в ведущих российских университетах, это, по крайней мере, Москва, Питер, Новосибирск, Томск, ну, еще несколько университетов, они очень активно пользовались программой международного обмена, когда ты, допустим, из 2 лет магистратуры 1 год учишься в родном университете, да, и да. 1 год или на полгода едешь куда-то по обмену в Европу. Сейчас эти программы прикрыты, а некоторое количество организаций, которые ими занимались, просто напрямую признаны в России нежелательными. Ну, это ж все что такое? Это как бы ограничение образовательной и впоследствии научной мобильности.
Да.
Все эти программы очевидным образом признаны нежелательными, не поощряются и так далее.
Понятно. Спасибо, Борис. У нас на связи был Борис Грозовский, экономический обозреватель. Дмитрий, ну вот я пытаюсь подвести как бы общий знаменатель всех этих потерь. Да? Можем сейчас сферу за сферой брать, общественные интересной культурной жизнью. Вот мне близкая жизнь спорт, например. Даже я понимаю, что, скажем, в образовании там можно отучиться там пару лет в закрытой системе. Можно, я не знаю, найти профессора, филологическую какую-то вещь защитить, там, не знаю, анализ хетского языка. Но для спортсмена, скажем, потеря международного сотрудничества, да, международного выступления на международном уровне, это все. Это крест на карьере, это его ее релегация на совершенно, так сказать, уровень там, первенства водокачки. К чему это все ведет? Мы говорим о просто России выпадает из современного сложного мира. Да. Демодернизация, да. Примитивизация.
И что... это нравится власти.
И власти. Но что вот вопрос тогда. А что произойдет с образованным классом? Что произойдет вот это вот производительные силы и производственные отношения? Неожиданно людей из 2022 года взяли и поместили там в 1968, условно говоря.
Народ будет утекать, квалифицированный... Одна из задач, вот это, как мне кажется, упрощение системы образования, сделать людей образованных неконкурентоспособными на мировом рынке, чтобы их не могли переманить западные конкуренты в своих каких-то там целях. У них не будет диплома. Они будут привязаны к здесь. Ну, как бы закрепостить, скажем. Ключевое слово – конкуренция. Да, этот крепостной ученый будет работать на уровне какой-то там достаточно высокой физики, но недолго, потому что ему нужно новое оборудование, ему нужна среда общения. А он через несколько лет превращается в неконкурентоспособного такого довольно замшелого человека. И это абсолютно естественно, потому что это осужденная и почти запретная европейская модель обладает очень простым преимуществом. Молодой человек или девушка едет и 2 года учится в Лондоне, и еще потом 2 года в
Франции. Ну, сама идея,
и для него нет проблемы знакомиться с работами на французском, на английском, на голландском, на каком угодно языке. Он входит в этот контекст. А вот люди моего поколения, я кончал университет в 75-м, я всю жизнь страдал от дефицита хорошего иностранного языка. Я читать мог, общаться мог, но вот это ощущение второсортности, оно всю жизнь меня сопровождало.
Ну да, это хорошая метафора, точнее не метафора, это уже точное социологическое, политическое определение крепостной. То есть, видимо, действительно крепостной ученый, крепостной студент, крепостной бизнесмен.
Крепостной...
То есть вот это вот огромное... несколько десятков миллионов людей, живущих, так сказать, в крупных российских центрах, агломерациях, они оказываются выброшенные в архаичную социально-экономическую систему, где единственный способ существования – это, вот, так сказать, быть крепостным какой-то...
Или бежать.
Вот, бежать уже, я думаю, кто уехал...
Этот процесс будет продолжаться, я уверен. Страна будет кровоточить квалифицированными кадрами. Вот в этом смысле, опять же, и по времени это важно. Замкнулась социалистическая система сталинская сразу после войны. Состоялась полная окончательная победа социализма. А в начале 60-х Никите Хрущеву, значит, прошло, 15 лет.
Да.
Пришлось строить так называемую Берлинскую стену, потому что ему НКВД, МГБ, да. Это КГБ тогдашний, да. Доложили, что число беженцев из Восточного Берлина в Западный растет в геометрической прогрессии, и бегут уже не берлинцы, а съезжаются со всей Восточной Германии, и там вот через эту вот берлинскую зону уходят на Запад. И если этот процесс не пресечь, то количество трудящихся, кинувшихся в капиталистические дебри Западной Германии, достигнет миллиона.
Хрущев вынужден... тоже хороший образ, так что, я думаю, ждем строительства Великой Русской
Она
стены.
Она уже строится.
Которая, да.
Рубли неконкурентные, ученые неконкурентные, технологии неконкурентные, зато наши.
Улететь некуда. Я смотрел табло аэропорта Внуково, там
90%
только Турция, да, Бодрум, Даламан, Стамбул, немножко Эмираты.
Ну, идеалом будущего, граничник Карацупа с собакой Ингус,
да.
Который задержал там 400, кажется, с чем-то тысяч не тысяч, конечно, 400 с чем-то нарушителей в свою карьеру, да. Но никто не говорит, откуда эти нарушители шли. А оказывается, они шли не из вражеских территорий, да, чтобы нам вредить, а это наши бежали
за границу. Да, действительно, здесь напоминает вот этот вот знаменитый плакат пограничников: если увидишь, что нарушитель не может уйти, стреляй на поражение. Да? И похоже, что это люди, которые уходят из собственной страны, уходят за рубеж. То есть, да, граница выполняет функцию не в, так сказать, то,
не защита от внешнего, а удержание своих.
Программа «Археология». Говорим сегодня о крепости России, об острове России, о той изоляции, которая укрепляется буквально с каждым днем. К чему она приведет? Российское общество, российское государство. Долго ли Россия? Или вообще, может быть, Россия превратится в остров, отделенный от внешнего мира? Рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
Вот, собственно говоря, с этой проблемой закрытости от мира столкнулась еще поздняя сталинская машина. И она вынуждена была дать некоторые права некоторым ученым, да, с чего, собственно говоря, и началась революция шестидесятников, да, с чего началась оттепель и обновление. Вот это, о чем это урок? О том, что все связано настолько прочными нитями, даже тогда было связано с Западом, что отключив как бы себя от цивилизации, вы отключаете себя, отключив себя от смыслов, отключив себя, ну, от атмосферы мира, да, вы проигрываете даже в таких важных для государства сферах, как оборонная. Вот эту тонкость у нас никогда не учитывали, что без одного не будет другого. То есть, условно говоря, вот без знакомства с мировой культурой у вас не получится сделать там совершенное оружие. Я думаю, что это понимание придет со временем, то есть это произойдет не сейчас. То есть вначале будет как некая бравада, да, вот мы закрылись, нам никто не нужен, а тем более при наличии интернета что там, ну, то есть совсем полной закрытости не будет. И сейчас любой человек может получать информацию. Но мы видим, что большинство отказалось от этого небольшого усилия, потому что как бы в этом нет нужды. Ну, допустим, те, кому нужно, да, там будут смотреть что-то через VPN, будут искать под контролем товарища майора, а может быть, и даже и без, будут смотреть, и у них будет создаваться иллюзия, что они ничего не потеряли. Но это именно иллюзия. Это все будет такая как бы смешная и трагическая игра в догонялочки. Да? То есть все равно люди, которые закрылись от мира, они обрекают себя, они вынуждены все время догонять этот мир по маленьким фрагментам, по маленьким кусочкам, собирать как бы эту вселенную у себя в лаборатории.
Андрей Архангельский в разговоре с Антоном Сергиенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог Глеб Павловский. Глеб, добрый день.
Добрый день.
Глеб, ну вот я начал с воспоминания нашего общего знакомого, когда уже в какой-то совершенно другой эпохе, в 90-е годы, мы были в этом едином интеллектуальном клубе, где был в том числе Вадим Цимбурский, который в тот момент писал и как раз вот опубликовал свой «Остров России». Так вот, часто кажется, что 30 лет спустя таки Цимбурский был прав, и действительно Россия формирует собственную цену, пытается сформировать, не факт, что это получится, но это такая, как бы оказалась, пророческая вещь. Россия формирует собственную цивилизацию, происходит то, что вот он говорил, похищение Европы, сейчас происходит прощание с Европой. И, может быть, это действительно не аберрация, а какой-то большой цивилизационный сдвиг, который мы наблюдаем.
Ну, во-первых, Цимбурский не изоляционист. И эссе Цимбурского, в общем, прекрасно, очень интересно и, так сказать, интеллектуально провоцирующе. Он никогда не призывал к тому, чтобы отвернуться от его. Это просто поправка к истине. Во-первых, потом изолировать, кстати, об этом писал Цимбурский, изолировать Российскую Федерацию невозможно без полной перестройки мировой системы. И просто невозможно мегастрану, Северную Евразию, изолировать каким-то образом. Это требует полного согласия дисциплинированного поведения всех стран мира. Этого не будет. Этого никогда не будет. Это может быть в режиме шока. Второе, что я хочу сказать, это значит, что мы имеем дело с временным режимом. И здесь очень много было рассуждений, так сказать, в стиле «Ампир», как будет выглядеть эта постройка. Но это даже не утопия. Это какое-то мечтание, что ли, о том, чего нет и не будет. Политика изоляции разрушительна для мировой политики любой крупной страны на длительном этапе. Тут, кстати, поэтому мы периодически приходим к вопросу, это будет быстро или замедленно. Но за этим вопросом стоит другой. Какой будет следующая фаза, которая, видимо, начнется уже в этом году? И мы не знаем этого пока. Потому что, во-первых, вы знаете, ну, можно сказать просто, нельзя разрушить экономику, которой нет. Которая представляет собой гигантскую сеть платформ выживания домохозяйств, переплетенную с государственной экономикой. Она ударом, прямым ударом, она малочувствительна. Ну, мы это видим, например, потому что безработица, она уже сейчас видна, предпочитает снижение зарплат. А снижение зарплат находится в ее обычном режиме. Потом так обсуждаем так, как будто это все внутренний вопрос Российской Федерации. Политика изоляции идет извне в основном, изнутри тоже. У нее есть бенефициары, у нее есть коалиции, но она идет извне. Она не может стать плотной, достаточно плотной. Она была плотной только в отношении двух, собственно говоря, стран. Южноафриканской Республики, где оба тогдашних мировых блока были врагами этого государства. И Иран, который, так сказать, своей религиозной политикой оказался в изоляции внутри собственного мира. И вот поэтому что? Мир военизируется, он будет военизироваться во все большей степени, и Российская Федерация действительно будет в какой-то степени превращаться в партизанскую державу, но опять-таки она будет создавать и находить, и создавать коалиции поддержки, причем отнюдь не маленькие в современном мире.
Но вот Глеб, партизанскую, хочу уточнить, партизанскую державу, но при этом, так скажем, паразитирующую на глобализации, да, не создающую что-то, а существующую за счет того, что она разрушает сложные сети потоков, потоки, да, внутри глобализации. И как сейчас с зерном происходит. Угу. То есть вот это вот
партизанская... Ну вот вспомните... То же самое было у нас. На самом деле периоды автаркии были короткими. Была сталинская автаркия 48-53 года. Вслед за ней уже вовсю началась интенсивнейшая активность в области мировой торговли советского политбюро. Поэтому, да, в период вот, автаркии создавались, закладывались основы и космической отрасли, так сказать, космоцентризма 50-х, 60-х и так далее. То есть здесь не бывает чистых вариантов.
Европейский проект закрывается в России? Вот ты же был главный редактор издательства «Европа», я помню, вот делали вот это все дело.
А как это можно сделать? Это невозможно сделать. Это очень трудная задача попытаться сломать 400-летний тренд, причем такой реальный, воплощенный в серии разных государств, разных конструкций государств, каждая из которых выступала как культуртрегер, причем европейский, начиная с того самого Петра I, который был, конечно, рабовладелец, но он был рабовладелец-просветитель, а не то самое а не пижон, который бесконечно балаболит о том, что у нас более крупная культура. Поэтому это невозможно. Это, ну, у нас тоже в Одессе, знаете ли, после 1948 года переименовали французские булки, уже не помню в какие, французский бульвар в пролетарский. Ну, все это очень быстро прошло. Поэтому
ну что ж, все понятно. Будем этим оптимизмом питаться. Глеб, спасибо. Глеб Павловский, политолог, был с нами на связи. Дмитрий, последняя вещь, которую, наверное, можем обсудить сейчас. Означает ли, может... Я, опять-таки, сейчас я прекрасно понимаю все сложности, все долгосрочные последствия той изоляции, в которую Россия себя сейчас ввергает. Но, тем не менее, давайте еще раз сыграю адвоката дьявола. Может быть, мир меняет на глазах. И мы наблюдаем действительно закат эпохи глобализации, появление больших обособленных зон, одна из которых, возможно, будет закрытая, демодернизованная, примитивизированная Россия. Ну, вот, скажем, Америка, где мы видим, что Трамп сейчас имеет все шансы на второй старт. Латинская Америка, где Венесуэла так долго уже выживает. Может быть, действительно Россия здесь в каком-то глобальном тренде на обособление?
Я думаю, что да, есть глобальный тренд назад к основам. То есть появился очень серьезный страх перед модернизацией и, соответственно, массовая реакция. Это выражается в Трампе, в Орбане, там, в Путине, во многих других.
Моде в Индии.
Да. Но это не значит, что глобализация отменяется. Наоборот, просто мир делается разнообразней. Не надо путать, мне кажется, глобализацию и вестернизацию. Это немножко разные вещи. Вот, это пункт первый. Пункт второй, что Россия? Мне представляется, что, ну, Глеб Олегович правильно сказал, что полное замыкание просто технически невозможно, но интенция к замыканию налицо. Соответственно, квалифицированные люди, конкурентоспособные люди будут отсюда уезжать, Россия будет пытаться их ловить за хвост и затормозить. В перспективе, если говорить про глобальные процессы, мне кажется, Россия таким образом ползет к распаду. Потому что появляется тренд, когда человеком общероссийского уровня становится такой, скажем, кавказский султан, не самого высокого уровня, как господин Кадыров. Да? И он как бы становится символом той контрмодернизации, которую сейчас Россия проживает. А в моем представлении лучшее, что моя страна сделала, и чем она может гордиться, и за что я ее люблю, это было связано с европейским трендом. И Петербург – европейский город, Пушкин – европейский поэт, лицей – европейская система образования, университет и Ломоносов – это тоже все взаимодействует, и так далее. Обрубая это, ну, во-первых, не удастся обрубить до конца.
Да.
Но если само по себе торможение наносит серьезнейший ущерб потенциальным перспективам России, которые в перспективе, как мне кажется, из вот этого болота застойного будет вылезать опять по двум направлениям. Часть людей и ценностей, и территорий двинется в сторону Европы неизбежно, а часть в сторону условного Кадырова. Это значит, что у нас делается с каждым годом все актуальнее проблема территориального распада.
Ну, в общем, да, здесь действительно можно вспомнить то, что и Глеб упоминал, что изоляция всегда приводит к распаду. И последняя крупная изоляция державы, как бы ни называть ее российской последней инкарнацией, предпоследней инкарнацией Российской империи, Советский Союз, изоляция 70-х, 80-х, она привела к распаду страны. Так что я думаю, что тем, кто строит сейчас крепость России, а мечтает об острове России, надо об этом помнить. Дмитрий, спасибо за этот разговор. Дмитрий Орешкин, географ и политолог, был у нас сегодня в гостях. Программа «Археология». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.